Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 31 января. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда». С нами сегодня Федор Степанов, руководитель экспертного центра стратегического управления и политика. Федор Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Жаворонков, сопредседатель партии «Демократический выбор». Сергей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы будем обсуждать то, что сказал Дональд Трамп. А он, выступая с ежегодным посланием в Конгрессе, назвал Россию и Китай главными соперниками страны. Тут очень важно точно цитировать Трампа, потому что если чего-нибудь пропустишь, получится очень грубо. Но нет. Трамп сказал, что Москва и Пекин бросают вызов интересам, ценностям и экономике США. И вот, смотрите, прямая речь Трампа в переводе на русский язык. «В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, запятая, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. Есть режимы-изгои, есть террористические группировки, а также отдельно стоящие Россия и Китай. И все они бросают вызов нашим интересам, читай, интересам Соединенных Штатов Америки, экономике, Соединенных Штатов Америки и американским ценностям». Трамп добавил, что, проявляя слабость, США провоцируют глобальный конфликт, то есть нужно проявить силу по отношению, еще раз напомню, к целому списку режимам-изгоям, террористическим группировкам и соперникам вроде Китая и России. Вот насколько Трамп прав, когда он так говорит, вот об этом мы попытаемся поспорить. А вопрос уже задан, он сформулирован в нашем телеграм-канале «Говорит Москва». Трамп говорит: Китай и Россия бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. Способна ли Россия бросить реальный вызов интересам, ценностям и экономике США? Да или нет? Ваше мнение на этот счет? Между прочим, 80 человек уже проголосовали. И получается, что Трамп вот вроде говорит, что мы бросаем вызов, а мы сами не уверены, потому что 22% на данный момент говорят, что Россия реально способна это сделать. Федор Степанов, как вы это объясните?
Ну, я это объясню тем, что люди, наверное, ну, в силу каких-то особенностей нашего менталитета, да, расценивают силу государства относительно того информационного пространства, в котором они находятся. Сейчас информационное пространство говорит нам о чем? Что у нас там спад экономики или, по крайней мере, не такой рост, как бы мы хотели. У нас есть как бы зоны, очаги напряжения в Сирии, на Украине, да, вот сейчас Афганистан такой опасной зоной становится. Значит, дальше мы знаем, что в Северной Корее, да, нагнетается обстановка. И в этих условиях, конечно, наши люди, им кажется, что не все так благополучно. Но Трамп, который 100 раз уже перепроверил и согласовал свои слова, утверждает, что мы бросаем вызов. То есть, по сути, он констатирует факт, что Россия бросает вызов. Поэтому наше мнение сегодня не соответствует факту. А факт такой: Россия может, умеет и делает это.
Трамп признает, мы нет. Федор Степанов, Сергей Жаворонков, как вы это прокомментируете? На данный момент 21%, еще меньше стало.
Значит, ну, я считаю, что радиослушатели правы, потому что вызов в сфере экономики – это, конечно же, про Китай, это не про Россию. Там торговый оборот США с Китаем, например, 600 миллиардов долларов, торговый оборот с Россией – 20 миллиардов, да, то есть там на более чем там порядок меньше. И там, да, у США есть дефицит серьезный во внешней торговле с Китаем. Значит, он за год правления Трампа не изменился, так сказать, экономика это тут четко про Китай. Значит, что касается, про интересы и ценности, речь идет о попытке Путина, безусловно, перекроить границы в Европе, что угрожает скорее не самим США, а их европейским союзникам.
Ну, тогда вызов
и
уже
речь
сделан.
Идет, и речь идет о попытке путинской администрации масштабно влиять на зарубежное общественное мнение через финансируемое государством СМИ.
То есть тогда, еще раз, этот вызов сделан.
Я напомню, что бюджет там Russia Today, так сказать, да, там составляет миллиарды долларов, а если мы говорим о там, потраченных за все ее существование деньгах, то десятки миллиардов. Значит, но вы задали вопрос, способна ли Россия?
Ну, да.
Безусловно, правильный ответ, что эти попытки тщетны.
Она способна, но это тщетно.
У путинской администрации ставит цели вызов, бросить вызов США, но у нее это не получается. И действительно, как можно бросить вызов США, когда значит, ВВП США составляет 19 триллионов долларов, а ВВП России 1 триллион, в 20 раз меньше почти.
Хорошо, это Сергей Жаворонков. Продолжаем. Теперь Федор Степанов. Подождите, Лейзерок пишет, мы просто надуваем щеки, а нас при этом, ему, Трампу, удобно использовать как пугало, на самом деле нас никто не боится.
На самом деле нужно понимать, что сейчас США столкнулась, в общем, со сложной ситуацией. Во-первых, они доминировали в информационном поле, имеется в виду с точки зрения проповедования и пропагандирования своей идеологии. То есть они навязывали всему миру некие свои ценности. И во многом эти ценности принимала и Россия. Сегодня Россия как бы усмотрела в этом неправду и посчитала, что свой курс, курс культурной идентичности, курс суверенитета, это как бы лучший такой стратегический вектор развития. В этом смысле мы отходим от тех канонов, которые нам в виде ценностей навязывал Запад. Раз. Второе. В 91-м году, там, в 92-м году мы попали в долларовую систему. Мы в нее ввязались в надежде на то, что Америка сможет справедливо управлять долларовой этой системой и вписать туда все страны, включая и Россию. Но на самом деле это капкан. И когда мы очевидно уже сегодня видим через санкции, что Запад там, в лице Америки ведет такую агрессивную политику в отношении России, мы понимаем, что экономические рычаги, которыми они пользуются, это такая основная дубина, которая есть в руках Америки. Что мы делаем? Мы сегодня выходим из этой долларовой системы, выходим постепенно. Есть, конечно, желание это сделать быстро, но и Китай этого сделать не может. Переход на международные расчеты в собственных валютах и так далее сковывает Америку. И таким образом Америка чувствует этот вызов на себе и экономический, и ценностный, да? Ну, а в военном смысле, в военно-политическом, да, ну, успехи в Сирии, очевидно, говорят о том, что мы можем делать этот вызов и делаем это блестяще.
Это Федор Степанов, Сергей Жаворонков. Антон пишет про RT, он пишет, это успешная мягкая сила. Вы говорите, что с вашей точки зрения все это бесполезно. Но ведь это работает, и они признают, что это работает, иначе бы санкции не вводили, нет?
Санкции введены за войну в Донбассе и сбитый голландский Боинг. До начала войны в Донбассе и сбития Боинга экономических санкций против России не вводилось. Даже за Крым в марте 2014 года там запретили въезд в США и Европу десятку путинских друзей. Экономических санкций не вводилось. Я напомню здесь радиослушателям цитату, которую одни, так сказать, приписывают Наполеону Бонапарту, другие говорят, что это был французский полководец, более ранний маршал Тривульцио, что для войны нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. Цель санкций – это лишить путинский режим и российский бюджет достаточных средств для финансирования войны на Донбассе, прежде всего. Что касается Сирии, то там нет никаких непреодолимых противоречий между Россией и США. Фактически Россия и США разделили вместе с Турцией и Ираном Сирию на зоны контроля, значит, и, так сказать, не лезут на территорию друг друга. Значит, соответственно, восток Евфрата – это американская зона контроля, и американцы, кстати, добились тоже больших успехов в Сирии. Курды при их поддержке освободили Ракку, столицу исламского государства. В Ираке при поддержке американцев освободили миллионный город Мосул, иракскую столицу ИГИЛ.
Но наши, значит, же тоже что-то делают.
Да, наши смогли, так сказать, взять там Пальмиру, взять Алеппо, но Сирия сейчас разделена на зоны контроля. И, к кстати говоря, никакого жесткого конфликта между российской зоной контроля и американской, и протежируемой Россией режимом Асада, и протежируемыми американцами курдами нет. Конфликт скорее между протежируемой Турцией сирийской свободной армией и Асадом, и, так сказать, Россией, и Ираном, которая его поддерживает. Поэтому...
Значит, у России есть интересы, они заметны.
Значит, у каждой страны есть свои интересы, но эти интересы могут совпадать в чем-то, а могут не совпадать. Действия России и США в Сирии по борьбе с исламским государством, пускай это и не говорится громко с трибун, но они, в общем, совпадают. Я напомню, что в декабре месяце, например, и вообще по борьбе с международным терроризмом, в декабре месяце Владимир Путин благодарил Трампа за предоставленную американскими спецслужбами информацию, позволившую предотвратить крупный теракт в Петербурге, взрыв Казанского собора, который планировался исламскими террористами. Так что у нас у путинской администрации есть конфликт с США в том, что касается попыток путинской администрации переделить границы в Европе, война на Донбассе прежде всего, и Крым сугубо во вторую очередь. Но по каким-то направлениям, сдерживание Северной Кореи, кстати говоря, это тоже совместный интерес и путинской администрации, и американской, потому что и Россия, и США вместе голосуют в Совбезе ООН за санкции против Северной Кореи.
Это Сергей Жаворонков, сопредседатель партии «Демократический выбор». Тут очень многие люди, Федор Степанов, это, наверное, к вам, пишут о том, что у нас там... Вот на улице сейчас наверняка вам сложно было добраться, потому что снега очень много. Угу. Мы, мол, снег убрать не можем, а вы про Сирию начинаете говорить. Как мы можем так или иначе бросать вызов интересам, экономике, ценностям, когда у нас дороги, извините, не чищены?
Интересный подход. Во-первых, мы живем в России, и снег у нас имеет место быть. И его нужно убирать, и, на мой взгляд, уж если говорить там о Москве, где мы сегодня находимся, то убирают сейчас улицы, на мой взгляд, отлично, у меня никаких как бы вопросов по этому поводу не возникает. Значит, справляемся с снегом.
Для этого надо еще сравнивать, как в других странах справляются снегом. В
там, где этого снега нету.
Часто больше,
да, там, и где быстрее. Там, где этого снега нету...
Как бы то ни было, это не единственная проблема,
да, согласитесь. Ну, да, снег, понятно, что это такое утрирование, да, подводка к тому, что а может ли Россия бросить вызов. Еще раз подчеркну, не может ли, а она уже бросает этот вызов, да, то есть мы до определенного момента Россия как бы присматривалась и не до конца верила в то, что Запад не ограничится, значит, в своей как бы такой вот агрессивной политике, не ограничится теми зонами влияния, на которых он был там еще в 80-е, в 90-е годы, да, потом страны СЭФ он прихватил, хотя обещал как бы там страны НАТО, значит, НАТО как бы не развивать на этих территориях. Да, сегодня мы понимаем, что уже НАТО у нас в Прибалтике, и самое интересное, что по Украине, которую мы всегда считали частью там своей большой родины, уже на Украине американские войска обовсю находятся, и это как бы...
Тут танки стоят?
Там находятся американские советники, там сейчас там появляется американское оружие, то есть сегодня мы пришли к состоянию, когда мы как бы явно уже можем констатировать присутствие американских войск в том или ином виде на территории Украины, да. Значит, думаю, что на Украине они не остановятся, и сейчас в феврале мы ожидаем того момента, что может быть какие-то осложнения, да, как бы какие-то горячие столкновения, да, на востоке Украины и приближение уже к границам там Российской Федерации. Вот, поэтому в какой-то момент Россия остановилась и перестала просто смотреть на то, как Запад реализует свои гегемонистские интересы. И в этот момент Запад вплотную ощутил, что Россия способна его останавливать. Кстати, то, что вы сказали по поводу ВВП, вот сейчас уже обсуждается вопрос, и американцы этот вопрос как бы обозначают. Они говорят о том, что ВВП не является главным показателем силы страны, потому что Россия по ВВП, конечно же, далека от параметров США, но реально ее влияние, вес в мировой политике, в мировой политике, а экономика — это продолжение политики, да, оно огромное. Да. То, что...
Ну, политическое влияние Корейской Народно-Демократической Республики тоже, как кажется, достаточно значимо по сравнению с тем, какое место занимает ее экономика.
Абсолютно. И вот сейчас то, что Северная Корея сумела продемонстрировать США, что она не даст хозяйничать на своем там полуострове, опять подчеркивает то, что даже такая страна, как Северная Корея, способна бросать вызов такому большому гегемону экономическому, как
США. Смотрите, что тогда вам в продолжении пишет Виталий. Сколько союзников Соединенных Штатов Америки? Тех, на кого они влияют.
Да, я хочу...
А теперь сколько у нас?
Да, я хочу сказать, что значит, у Америки союзников нет. У Америки есть вассалы. Это... Европа, об этом как бы уже много раз мы все как бы говорили.
Хорошо, и у нас вассалы кто?
Нет, а у нас как раз есть страны, которые мы до последнего как бы не старались не называть своими там друзьями или там партнерами в полном смысле слова. Ну, наши партнеры, это кто? Вообще, я их даже назову стратегическими партнерами. Значит, наш центр как раз занимается стратегическим государственным управлением, поэтому я могу их обозначить. Наши стратегические партнеры – это Иран, это Турция, это Китай, несомненно, да, вот, ну и будем надеяться, что Корея, ну сейчас это Северная Корея, а будем надеяться, что будет цельная Корея, объединенная, да, это будет наши стратегические, ну, они уже и сейчас есть, нужно просто это признать и демонстрировать на мировой арене и в политических кабинетах, демонстрировать...
То есть как... Турция не показала, что она ненадежна, как это вот пишет 76-й?
Понимаете, какая штука? Если смотреть контекстно по тем событиям, которые там были 2 года назад, то вызывает опасения, но мы... считаем, вот наш центр считает, что Турция – это наш стратегический партнер. С ним нужно выстраивать правильные отношения, и все будет нормально.
Федор Степанов, руководитель экспертного центра стратегического управления и политика, Сергей Жаворонков, сопредседатель партии «Демократический выбор». В прошлый раз, когда вы говорили, вы так часто повторяли словосочетание «путинская администрация», что все обратили внимание на это. Ну, вы так прямо подчеркивали, как будто бы есть еще какая-то администрация.
Нет, ну, безусловно, просто действия путинской администрации не соответствуют интересам России, и это надо всегда разделять.
Вот. Поэтому 162-й вам и пишет. Значит, почему либералы при обличении нарушений европейских границ и ведении гибридных войн путинской администрацией признают за клинтоновской, обамовской, читай, трамповской администрациями право, к примеру, на отделение Косово, создание армии освобождения Косово или той же свободной сирийской армии? Почему так?
Обратите внимание по Косово, что Косово не присоединилось к Албании. Я думаю, что если бы Крым был объявлен бы независимым государством, как-то случилось с Абхазией и Южной Осетией, это не вызвало бы в мире никакого особенного резонанса. Резонанс вызвало то, что на Крыме Путин не остановился, и началось вторжение в Донбасс. Значит, в Донбассе находится примерно 1000 единиц российской бронетехники, которую Путин называет шахтерами и трактористами с бесконечным боекомплектом. И
но вы называете это иначе.
Я называю это так, как есть, это российская армия. Значит, для Европы и для европейских политиков прежде всего очень тяжелый комплекс воспоминаний о Второй мировой войне. Гитлер тоже начинал с того, что объяснял, что есть в Судетах немцы.
Про свободную сирийскую армию
и так далее. Да, а потом дальше все пошло. Значит, что касается сирийской свободной армии, это арабы, которые восстали против режима, арабы-сунниты, восставшие против режима Асада, которых поддерживает прежде всего Турция и государство Персидского залива. Значит, американская администрация поддерживает самопровозглашенную Курдскую федерацию, они еще называют себя сирийскими демократическими силами, которая является третьей стороной в сирийской гражданской войне.
955-й, уточняю, значит, клинтонской, обамской или как там еще администрации не было ни в Сирии, ни в Ливии, ни в Ираке и так далее.
Докладываю вам, что в 2013 году в американском конгрессе голосовался вопрос об оказании сирийской оппозиции военной помощи. Конгресс проголосовал против этого, и администрация Обамы выдвинула абсурдную концепцию тренировки умеренной сирийской оппозиции без предоставления ей оружия, на что было, так сказать, спущено в унитаз полмиллиарда долларов. Значит, Трамп приступил к военной поддержке курдов, которые с помощью американской военной поддержки смогли уничтожить столицу сирийскую столицу исламского государства и освободить восточный берег Евфрата от ИГИЛ.
Но Трамп молодец, Путин нехорош.
Значит, я считаю, что в Сирии Россия может присутствовать, но стратегически Россия должна добиваться федерализации Сирии и создания в Сирии коалиционного правительства, которым будет руководить представитель этнического большинства, то есть араб-суннит.
Сергей Жаворонков, сопредседатель партии «Демократический выбор», Федор Степанов, руководитель экспертного центра «Стратегическое управление и политика». Тушинский житель пишет вам через Телеграм. Напомню, пользователю говорит МСК-бот, нужно писать. На СМС-портал можно писать тоже номер +7 925 48 94 8. И вот он пишет: «Внешняя политика России — это одной рукой копаю, другой закапываю. Одну и ту же яму. Как вы хотите бодаться с американцами, если лезете в Сирию и в Крым, а в тот же момент покупаете американские облигации?» Правда, тушинский житель пишет: «Наши ресурсы на их фантики меняете». С этим же тоже надо как-то разобраться.
Ну, в этом как раз сейчас и есть сложность. И, наверное, как раз, когда мы сталкиваемся с США на международной арене, и у нас как бы есть зона конфликта, мы как раз ограничены тем, что приобретаем ценные бумаги американские, и еще раз, вот я уже об этом говорил, находимся в долларовой системе. Это есть наш такой ограничитель, который нам во многом не позволяет сделать значительно больше, чтобы мы могли осуществить.
Александр Фельдман просто...
Я просто добавлю, да. Это, я считаю, что эту ситуацию нужно менять. И нужно зависимость от доллара максимально уменьшать. Я вижу, что это делается. И со временем это произойдет. И мы перестанем закупать эти, действительно, вы правильно сказали, фантики, да. Укрепим, я надеюсь, рубль. И, ну, либо будем в расчетах...
Да. Александр Фельдман спрашивает, а не слишком ли велика цена, которую мы платим за право участия в такой большой игре? Советский Союз, считай, надорвался, а теперь мы-то уж...
Ну... Вы знаете, вот он применил слово, или вы применили слово «игра», да, все-таки политика — это сложные вещи, не нужно думать, что здесь только...
Он применил слово «большая игра»,
большая игра, с большой, да, буквы. Не нужно думать, да, что здесь только от России все зависит, значит, с другой стороны играет Америка, играет цинично, значит, у нее есть большой экономический ресурс, да, цена большая, но еще раз говорю...
Ну, не надорвемся.
Справимся, как справлялись и раньше.
Хорошо, тогда 162-й продолжает спорить с Сергеем Жаворонковым. Значит, в продолжении темы, вы сказали, сирийцы там против... Донбасс, русские, пишет он, восстали против националистического режима. Это трактовка, моя трактовка, признает он, но она аналогична вашей трактовке событий в Сирии. Почему вы говорите, что вы правы, а Брэнгвин не прав?
Да, простой пример. Значит, кто у нас представляет сирийскую свободную армию в медийном пространстве? Бывший премьер, значит, Сирии Рияд Хиджаб, бывший вице-президент Сирии Халим Хаддам, бывший министр обороны Мустафа Атлас и так далее. Кто представляет в медийном пространстве ДНР? Значит, некий Захарченко, 40-летний персонаж, именующийся генерал-майором, не служивший в армии, даже срочную службу, значит, окончил ПТУ, с тех пор данных о его работе до 2014 года нет, ну, вот в медийном пространстве. Если вы в любой базе данных поставите поисковик упоминание об Александре Захарченко до марта 2014 года, вы не найдете никаких упоминаний. Это человек с улицы.
Сергей Жаворонков, сопредседатель партии «Демократический выбор», Федор Степанов, руководитель экспертного центра «Стратегическое управление и политика», о том, способна ли Россия бросить реальный вызов интересам, ценностям и экономике США, как это говорит Дональд Трамп. Спорим. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 31 января. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости сегодня Сергей Жаворонков, сопредседатель партии «Демократический выбор» и руководитель экспертного центра «Стратегическое управление и политика» Федор Степанов. Спорим о высказывании Дональда Трампа. Он выступал с ежегодным посланием в Конгрессе. То есть, по сути, получается, выступал перед внутренней аудиторией и говорит, обращаясь к американцам, «Москва и Пекин бросают вызов интересам, ценностям и американской экономике». Мы спрашиваем нашу аудиторию, говорим, способна ли Россия бросить реальный вызов интересам, ценностям и экономике США, как считает Трамп, собственно. Он об этом говорит. Аудитория продолжает голосовать через телеграм-канал, говорит Москва. Уже более 160 человек успели проголосовать, и по-прежнему только 20% говорят, да, мы действительно можем бросить реальный вызов интересам, ценностям и американской экономике. 80% уверены в обратном. Голосование по телефону будет через несколько минут, а сейчас я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Зовут Александр меня. У меня такой вот, аналитик, или как это можно сказать. Наверняка вот по поводу вызова в Америку никак невозможно, потому что мы до экономического того статуса, как сейчас Америка имеет, мы до него еще лет 20 должны.
Тогда вы объясните, а почему Трамп об этом говорит? Он придумку придумал и продает ее зачем американцам?
Что еще раз?
Ну, Трамп же говорит, что мы можем, а вы говорите, не, мы не можем. Значит, зачем он это придумал?
Ну, потому что у них экономика намного больше, чем в России. Поэтому и может.
Не понял. Трамп-то говорит о том, что это мы можем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Но я как бы солидарен тоже абсолютно с тем, что мы никакой реальный вызов бросить не можем, потому что мы абсолютно зависимы от их системы. Мы вообще, в принципе, в их системе кружимся, и это, знаете, как воевать против творца, как говорится. Да, они творцы сейчас в этой капиталистической системе.
Так, еще раз, а вы хотя бы можете объяснить, зачем тогда Трамп придумывает это?
Да, вы знаете, это на самом деле очень просто. Мы не можем противопоставить какие-то, более-менее глобальные реальные действия, да, но мы немножко рушим, мы подпорчиваем их имидж своими какими-то вот этими микродействиями, да, там, на общем фоне. А для них это, знаете, как для, как для такого хозяина большого пса, как бы, он начинает рычать на малейшие какие-то действия.
Комарик, маленький комарик, да, неприятно.
Да, да.
Все,
да.
Понятно. Господа, как вы прокомментируете, Сергей Жаворонков?
Значит, давайте, вот я советую радиослушателям посмотреть просто хронометраж этого выступления Трампа. Это 1.5 часа, на сайте Радио Свобода можно посмотреть.
Там, иностранный агент.
С русским переводом. Значит, из 1.5 часов Трамп, значит, только 20 минут говорил о внешней политике, из них 7 минут он говорил о Северной Корее, о России он упомянул один раз, и вот это вот упоминание России по хронометражу около минуты длилось. Значит, это вот отображает, так сказать, реальные приоритеты Трампа. Да, Америка first, как говорит Трамп.
С этим никто не спорит,
Сергей Владимирович. Что в первую очередь внутриамериканские проблемы, а во вторую очередь внешняя политика.
С этим никто не спорит, но он все-таки, это же его слова, или вы будете оспаривать, что он говорит, что Россия и Китай все-таки главные соперники Соединенных Штатов Америки. Да, понятно, что потом он говорит, а теперь давайте про налоги и про деньги.
Китай – это, безусловно, главный соперник США в экономике, потому что это вторая экономика мира после США, да, и США имеет отрицательный, серьезный дефицит взаимной торговли, порядка 350 миллиардов долларов с Китаем. А Россия – это военная угроза для европейских союзников Америки.
Сергей Жаворонков, Федор Степанов, а насчет комарика вот это вот?
Ну, насчет комарика...
Они просто не привыкли даже к комарику. Вот поэтому только.
Да на самом деле сила Америки, она тоже такая надутая, да, это мыльный пузырь. В экономике, конечно, вообще уникальность, значит, Америки в экономическом смысле, и, скажем так, и экономическое чудо американское связано только с одним. Они научились грабить другие государства за счет вот навязывания своего доллара и осуществляют это под прикрытием военной силы. Как только мы оказываем военное сопротивление, да, или показываем свою военную мощь, таким образом мы ослабляем их и экономическое влияние. Страны переходят на национальные валюты, начинают выдавливать доллар. Почему сейчас Трамп сконцентрировался на внутренней политике и внутренней экономике?
А где вот страны начали выдавливать доллар?
Ну где? Китай сейчас переходит на международные расчеты, там, с Индией, Россия, может быть, в меньшей степени, но, тем не менее, тоже в эту сторону идет. Мы и с Ираном пробуем, и с Турцией. То есть потихонечку другие страны, которые видят, что Россия в данном случае показывает, что можно дать отпор Америке, ищет способы, каким образом выйти из этой долларовой системы, грабительской долларовой системы для любой страны, кроме Америки.
Теперь дальше. Вот помните, господин Степанов, вы говорили про то, что у них не союзники, а вассалы у американцев.
Абсолютно, да.
Наш немецкий слушатель из Германии пишет, мне все равно, вассалы мы или нет, пишет он. Главное, чтобы уровень жизни у нас был, вот у нас у вассалов, был такой же, как сейчас. Может быть, Россия пойдет в ногу с Западом, а не против, и там уровень жизни в России будет получше.
Дело в том, что вассальство, допустим, Европы, оно идет против России, против Китая и против других стран. То есть не могут быть все вассалами, то есть должны быть те, кого грабят. Значит, если сегодня Европа или там некоторое время Европа находилась вблизи Америки и ей со стола доставалось побольше, да, вот с этого стола, который Америка там с долларом навязывает миру, то, конечно, они могут кичиться сегодня тем, что у них экономическое благополучие. Но время идет, Россия укрепляется, и в экономике, даже при всем том, что кажется, что у нас сегодня такой не сильный рост, очевидно, что у нас появляются новые заводы, новые предприятия, у нас растут города, у нас улучшается жизнь, и я думаю, что...
А у них, соответственно, нет.
А у них хуже, у них падают торговые обороты, у них появляются дефициты внутренние. Америка сегодня уходит с внешней арены экономической, начинает концентрироваться на внутренней экономике, потому что не хватает долларового запаса для того, чтобы сегодня субсидировать по всему миру все свои проекты.
97-е, это Анна, просит вас, господин Жаворонков, вернуться к истории Сирии, когда вот вы спрашивали, когда мы обсуждали путинская администрация, обамская администрация, кто из них молодец, кто не очень. И она просит, а вот вы напомните, на каком основании американцы вообще находятся в Сирии?
На основании резолюции ООН о борьбе с исламским государством.
Все, ответ получен. 7373-94. Ой, слушайте, сразу несколько человек требуют, чтобы вы, господин Степанов, назвали пример хотя бы одного завода.
Слушайте, сегодня есть масса сайтов. Ну, во-первых, ну, давайте простой пример. У нас там с 2000 года в 10 раз увеличилось производство самолетов, да? Авиастроение у нас стало на ноги. У нас появился собственный самолет. Ну, значит, большое количество заводов и предприятий можно посмотреть. Есть сегодня сайты там.
Но не получится ли так, что это заводы страна... так или иначе сделаны в кооперации с теми, кто из-за границы?
Да не суть важно. Заводы строятся, понимаете? Производство высокотехнологичное в России появляется, да? Оно есть. Сейчас мы начинаем задавать вопрос, а почему, кто деньги дает, а почему это так или по-другому?
Нет, если оттуда факту... дают деньги, то в результате противостояния эти деньги перестанут поступать. Вот нет,
логика. Они работают внутри. Даже, на самом деле, сборочное производство автомобилей, да, вот при всем том, что мы можем сказать, что это чужое производство, но тем не менее мы нарабатываем интеллектуальный и технологический потенциал, и у нас вот, посмотрите, сегодня у нас собственное автомобилестроение уже выпускают неплохие автомобили. КАМАЗ у нас вообще лидер мирового грузового там, да, строения. Дакар просто это подчеркивает, что мы способны делать автомобили там в самыми лучшими характеристиками.
Продолжается голосование. Способна ли Россия бросить реальный вызов интересам, ценностям и экономике США? Об этом заявил Дональд Трамп. Он не говорит, способна или нет. Он говорит, бросает. Вы полагаете, способна Россия бросить реальный вызов? Да или нет? Голосование продолжается. Принимаем звонки. 7373948. Так, не получается. У нас проблемы какие-то с телефонной линией. Сейчас попробую решить их быстро. 7373948. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Прошу.
Вы знаете, я понимаю дело так. Трамп разгоняет свою промышленность, в первую очередь военную. Вот Локхид Мартин, известная компания, там, ну, военная компания и другие военные компании, они сейчас сейчас страшно все удорожают. Вот Локхид подорожал на 30%, понимаете? И вот он подгоняет, а у нас, так сказать, у нас экономика-то слабая, но он показывает пальчиком, что они могут сделать, вот, скажем, ракеты «Сармат», аналог это самое СС-18 воевода, который вот у нас была на вооружении, которую там этот самый Горбачев закрыл. Вот и он говорит: ребят, смотрите, они могут, и он перевооружает, а это его союзники в Америке. Они говорят: да-да-да, денежки сюда, и мы будем гнать дальше. То есть гонка вооружения налицо. Вот и все.
Это гонка вооружений. Вот на что обращает внимание наш слушатель Сергей Жаворонков. Это так?
Значит, ну, если бы у нас только с ВПК был бы связан экономический рост, то Россия была бы выше всего мира, потому что Россия расходует 20% бюджета на военные цели, а вместе с полицейскими расходует 30% бюджета. Но что-то экономического роста в России особо не видно. Значит, четвертый год подряд в России снижаются реальные доходы населения. Значит, а экономический рост, который Росстат объявил чуть больше процента за минувший год, для сравнения, в США за три квартала 3% экономический рост, значит, он у нас связан с тем, что у нас статпогрешность Росстата выросла примерно в 5 раз. И примерно составляет цифру в 1,5 триллиона рублей, что и есть этот экономический рост.
207-й пишет: и только непонятно, как Россия выигрывала в войнах и отстаивала себя в истории при столкновении со странами с высоким ВВП прежде. 276-я, Анна продолжает спорить с вами, господин Жаворонков, пишет, что резолюция Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций, о которой вы говорили, не дает права вводить войска без решения Совета Безопасности, а такого решения, читай, не было. 143-й про заводы заговорили о конкретных примерах, пишет: а вот, пожалуйста, завод «Трансмаш» в Тихвине фактически с нуля после 90-х годов поднят. А это 143-й. 386-й, наоборот, спорит насчет КАМАЗа на Дакаре. От КАМАЗа одно название, там все комплектующие импортные. Это нельзя нашими успехами называть на самом деле. Что еще? Ой, как много. Да, вот еще запускается завод «Волга-Гидро» в Балакове. Будут строить турбины, об этом Лариса 854-я пишет. Цивик, скажите, пожалуйста, вашему гостю, что сейчас в России закрывается куча фирм малого и среднего бизнеса. А что такое вот прокученные воду, я-то даже не понял. Если что, 575-й, перепишите. В Калуге много заводов «Калуга НЛМК». Об этом пишет 574-й. А 743-й, наоборот, пишет: наше гражданское авиастроение, если есть успехи, так зависит оно все от импортных деталей. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но дело в том, что вот эти зачатки, так сказать, промышленности, которые там, ну, как бы развиваются, они все на импортных станках, то есть в любой момент, в случае военного конфликта, они могут быть заблокированы, потому что там вот электронное оборудование, то есть оно может воздействовать, так сказать, внешне на него.
Все, там очень много импортного.
Ну, Федор Степанов. Безусловно, у нас сегодня есть некоторая зависимость от импортных комплектующих, но...
Но это некоторая зависимость. Просто, как я понял, слушатели, там катастрофа.
Ну, где-то больше, где-то меньше. Но, понимаете, как бы, ну, как говорят, не сразу страна строилась, да. То есть мы после 90-х годов и в технологическом смысле, и в политическом, и в экономическом мы упали на дно. И фактически мы сегодня заново выстраиваем и экономику, и политику. Не все сразу. Я говорю о тех фактах, которые явно говорят о том, что идет тенденция на улучшение производственного потенциала, технологического потенциала, там, где мы можем заменить технологически там, комплектующие, как бы работать на своих, мы это делаем. Сегодня дорожное строительство все больше и больше производится собственными силами. Да, можно много примеров проводить. Мы сегодня уже газ перевозим танкерами, да, еще там вчера мы это делать не могли. Ну, в общем, шаг за шагом, да, мы не успеем оглянуться и выяснить, что технологически мы впереди планеты всей.
Это Федор Степанов, Сергей Жаворонков, а я про другое. Смотрите, Виталий, правда, это Степанову написал, я вас попрошу прокомментировать. Он пишет: куда нам соперничать США, если строителям Восточного до сих пор не выплатили зарплаты, а каждый вывод спутника – это чудо, пишет он. Но это же в некотором смысле штамп, потому что уже неоднократно говорили о том, что не каждый вывод спутника – это чудо. Наши спутники ничего себе выводят в открытый космос. Но мы предпочитаем говорить, что это чудо. Зачем?
Значит, с точки зрения космической промышленности Россия вполне конкурентоспособна, а с точки зрения судостроения нет. Значит, тот танкер «Крестов де Можери», значит, который возит наш газ с Ямала, построен на верфях Южной Кореи. Значит, и чуть-чуть давайте про экономику, потому что у меня тут все про Сирию. Значит, вот Россия тогда станет великой страной и сможет бросить вызов, когда Россия станет страной богатой. Когда не миллион российских граждан будет жить в США, а миллион американцев приедет в Россию, потому что в России будет жить лучше, чем в США. К сожалению, пока ситуация обратная. Душевой ВВП США $57 тысяч на человека, душевой ВВП России $9 тысяч на человека. И если США, Трамп говорит «America first», американские интересы прежде всего, то Россия – это империя наоборот. Россия окружена не союзниками, а нахлебниками. Вот всякими этими таджикистанами, киргизиями, узбекистанами и так далее. И, так сказать, за счет России живет непонятно кто. У нас интересы... У нас интересы России стоят во вторую очередь после интересов так называемых союзников. А в США наоборот, и это правильно.
Когда американцы поедут жить к нам, я правильно понял?
Да.
Да. А когда такое будет, Федор Степанов?
Ну, во-первых, они и сейчас приезжают. Другое дело, что у нас не самоцель, у нас вообще не стоит задача, чтобы со всего мира приезжали в Россию и жили, потому что здесь жить лучше.
Но, важно, чтобы жили... Но вы же жили, знаете, что очень люди... часто говорят о том, что наших можно, что называется, там прищучить. А их бизнесменов у нас прищучить довольно сложно, они сюда не едут.
Ну, этот фактор есть, и, несомненно, я думаю, что с этим вопросом что-то нужно решать. Дело в том, что если люди зарабатывают в России, вывозят деньги и строятся там за рубежом, и как-то видят развитие своей семьи за рубежом, это, ну, не лучшее положение, скажем так, даже неправильное. Ну, время идет, вот сейчас санкции, на самом деле, вот то, что там Трамп выступает, и то, что сейчас этот список появился, оно как раз нам все это способствует, помогает для того, чтобы наш бизнес стал более национальным, да, и люди находились в России вместе со своими деньгами, семьями, и здесь отстраивались и развивали экономику, а не выводили эти средства для развития других стран.
Так получилось, мы следим за лентами новостей, и так получилось, что в некотором смысле эта новость и по теме тоже, но это совсем про другое. Создатель мультсериала про кота Леопольда Анатолий Резников умер, об этом стало известно только что, пишет РИА Новости. Резников скончался на 78-м году жизни в Германии, об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на журналиста Сусанну Альперину, которая говорит: мне позвонили друзья из Германии, которые близко дружат с семьей Резникова, они сообщили, что сегодня утром режиссера мультипликатора не стало. Советский режиссер мультипликатора Анатолий Резников, который известен мультсериалом про кота Леопольда, но это не единственный ему, как это, не единственный мультик, по которому его знают, потому что, например, именно Резников делал мультик «Раз ковбой, два ковбой», его авторству принадлежат картины «Робинзон Кузя», «Копейка» и многие другие. Возвращаемся к Трампу. Продолжается голосование, способна ли Россия бросить реальный вызов интересам, ценностям и американской экономике. Трамп так сказал, а вы что думаете по этому поводу? Голосование в телеграм-канале «Говорит Москва» идет, и запускаем телефонное голосование. Да, способна. 134-21-35. Нет, не способна. 134-21-36. Голосование идет. У вас 5 минут для того, чтобы принять участие в этом голосовании. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Алло.
Да, вы в эфире.
Ну, по моему мнению, глобально Россия не имеет сил, чтобы бросить вызов американцам. Но она может бросить вызов на каких-то локальных участках. Но, собственно, у нас нет задачи, с моей точки зрения. Мы находимся в обороне, и наша задача, чтобы Запад от нас, в конце концов, отстал. Ну, есть анализ, что Россия может либо усилить позицию Китая, либо усилить позицию США в глобальном противостоянии. Но сейчас вот Америка все сделала, чтобы мы усилили позицию Китая. Ну, значит, мы находимся в этом положении, и наша задача, чтобы, грубо говоря, в конце концов произошла схватка США с Китаем, которая, к сожалению, пока происходит.
Наша задача, которую мы можем выполнить?
Которую мы должны постараться выполнить, что мы должны уйти от прямого удара.
Пересорить США и Китай. Я специально усиливаю то, что говорит наш слушатель Сергей Жаворонков.
Значит, Китай не собирается никого завоевывать и тем более воевать с США. Китай сам по себе и в документах, так сказать, по национальной стратегии национальной безопасности Китая Россия не упоминается в качестве союзника, так же, как не упоминается и США. Значит, вот там тоже Китай first, Китай прежде всего. Значит, Россия, конечно, там, так сказать, путинская администрация может Китаю острова подарить Амуре. Значит, у Китая есть представление, что там немножко еще надо землички Китаю прирезать. Значит, Китай весьма средний российский торговый партнер. Это 10% российского экспорта. Для сравнения, Европа это 50% российского экспорта. Значит, с Китаем надо торговать, но если в Европу мы имеем профицит торговли, то с Китаем мы имеем стабильный дефицит торговли.
Как задача попытаться перессорить? Это задача решаемая или вообще задача, которую можно
ставить? Я считаю, что задача России наконец повысить свой бедный, несчастный уровень жизни, а не перессорить
Сергей
Китай
Жаворонков.
С США,
хорошо.
Китай с Южной Африкой, США с Нидерландами и так далее.
Сергей Жаворонков, Федор Степанов, а и все-таки вот наша оборона такова, что вот мы на этом и можем играть.
Ну, на самом деле, Россия вот все-таки это глобальный игрок, и в то же время Россия в основном концентрирует внимание на региональных вопросах. Поэтому тут можно говорить, что Россия и региональная, и глобальная держава там одновременно, или там государство. Значит, по поводу перессорить. Я думаю, что если вот смотреть на вещи, опять вот я подчеркну слово «стратегически», нужно понять, что, допустим, американцы для нас – это стратегический противник. Это уже не одну сотню лет.
То есть подружиться, вот Виталий тут пишет как раз вопрос, а можно с ними как-то подружиться?
А почему нет, мы ни разу не воевали в США, во всех войнах были союзники?
Мы должны с США сотрудничать, продолжать сотрудничать, искать возможности этого сотрудничества, но не воспринимать Америку как партнера, с которым можно договориться. Просто в силу того, что у США есть гегемонистские претензии на весь мир. То есть они себя считают империей, они себя считают лучшими и нас не признают за равных.
Откуда-то из прошлого американские гегемонисты, звучит красиво.
Ну вот, это реальная ситуация.
Нынешняя, да, Сергей Жаворонков, вы хотели...
Я хотел сказать, что Россия ни разу в истории не воевала с США. Во всех мировых войнах Россия в США входила в один блок и в Первой мировой войне, и во Второй, и в нынешней мировой войне с терроризмом Россия с США находятся по одну сторону баррикад.
Но это никогда не было дружбой.
Поэтому я считаю, что вот этот миф о, так сказать, вечной войне с США, это чисто миф. Вспомните, сколько раз Россия воевала с Германией, с Турцией в своей истории. Так сказать, противником России, безусловно, глобально является наше южное подбрюшье, безусловно, это глобальный ислам, это цивилизационный противник России, а вовсе не США.
7373948.
США – это часть одной с нами цивилизации, иудеохристианская.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, и продолжаются два голосования. На Телеграм-канале «Говорит Москва» и у нас по телефону 134-21-35. Способна ли Россия бросить реальный вызов интересам, ценностям и экономике США? Да, 134-21-35. Нет, не способна. 134-21-36. Продолжается голосование. У нас полторы минуты. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Прошу.
Я должен заметить, что в политике, в реальной, нет, не отсутствует такая терминология, вернее, ее практически как грабеж, вызов. Это литературно-вербальные термины. В политике существует доминирование в областях. Так вот, есть только один вид доминирования, самый главный. Это когда условия жизни в твоей стране притягательны для лучших специалистов всего мира. Только иммиграция умов к тебе, желание получить твое гражданство, является единственным и объективным показателем. И еще я хотел бы сказать, а знаете ли вы, кто самая, какая экономика самая долларовая в мире? Китайская. И зависимость от доллара ее все время растет. 3 триллиона облигаций американского правительства. Ведь они будут выкупаться в долларах назад. Поэтому зависим. И это беспокоит китайцев. Но они ничего с этим не могут сделать.
Никто не способен бросить реальный вызов интересам, ценностям и американской экономике. Так я понимаю. Очень коротко, господа. Вы можете это прокомментировать, Федор Степанов?
Да, я могу прокомментировать. Лично Трамп заявил следующее, когда он говорил о внутреннем состоянии в Америке. После долгих лет стагнации по заработной плате мы, наконец, видим повышение зарплат. Безработица достигла 45-летнего минимума. Безработица среди афроамериканцев находится на самом низком уровне, когда... либо зафиксированное. Вот это ситуация в экономике Америки.
10 секунд, Сергей Жаворонков, вам.
3% экономический рост США, 4% безработицы. В России 5% безработицы, экономический рост 1%.
Останавливаем голосование, и вот что получается. Не поменялось соотношение, теперь, когда намного намного больше людей проголосовали в телеграм-канале. 22-78, только 22% тех, кто голосовали в интернете, полагают, что Россия может бросить реальный вызов интересам США. А вот по телефону еще меньше, 19%. Так вы проголосовали, это была программа «Своя правда», я благодарю вас, спасибо.
Спасибо.
Спасибо.